страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. По страницам Библии, радио Теос, Олег Шевкун, Ян Латышинский за режиссерским пультом. 4 июля у нас сегодня, вторник, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея. Но прежде чем начать чтение Евангелия, я хотел бы, во-первых, напомнить о том, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Во-вторых, сказать несколько слов, ну вот, в продолжение той беседы, которая у нас с вами была вчера. Помните, что вчера мы перебрасывали мостик между Ветхим и Новым Заветами. Мостик длиной 400 лет. В это время, кстати, в Израиле было распространено мнение о том, что вот Бог от нас отвернулся. И были даже две такие поговорки, зафиксированные и в письменных источниках, насколько я помню, тоже. Хотя не спрашивайте, где именно. Вот не посмотрел, должен был посмотреть, но не посмотрел. Говорили, с одной стороны, что Бог отошел от Израиля, теперь же внимай мудрецам, вот которые изъяснят то, что Бог хочет сказать. А другая поговорка обратная, Бог отошел от Израиля, теперь внимай глупцам или шутам. Что на самом деле понятно, если вспомнить, допустим, вот в российской жизни, в российской истории юродивых, да? Он, конечно, юродивый-то юродивый, но сказать или показать на деле, может, такие вещи, которые не юродивому просто не простили бы, а юродивому можно. Так вот, было ощущение, что Бог отвернулся. И более того, Бог как бы оставил свой народ, ничего не делает в этом народе, никак не участвует в жизни этого народа. И, ну да, есть, конечно, определенные религиозные ритуалы, религиозные привычки, обычаи, но, по большому счету, это все равно. Если Бог не с нами, то, собственно, все равно, что мы делаем. И вот Бог нарушает это молчание. Конечно, оно не было полным молчанием. Конечно, люди, которые хотели знать Бога, хотели служить Богу, видели Его и слышали Его. Но вот Бог нарушает молчание для всех. Приходит Спаситель, приходит Сын Божий. И сегодня мы начнем читать первую главу Евангелия от Матфея. Не успеем ее дочитать в нашей предзаписанной части беседы. Я хочу обратить ваше внимание уже сейчас на то, какая же там замечательная родословная у Иисуса Христа, какое родословие у Него, потому что вот рядом стоят, с одной стороны, Авраам, Исаак, Иаков, а с другой стороны, Иуда и Фомарь. Да-да, та самая Фомарь, о которой мы говорили в связи с 38 главой книги «Бытие». Рядом стоят люди, которых вроде бы рядом было сложно поставить. Фомарь, знаете, как в школьных курсах физики, в задачках иногда было там тем-то, тем-то, допустим, силой ветра можно пренебречь, или сопротивлением воды можно пренебречь. Я помню нашего учебника, учителя физики, в учебнике была статья, задачка, там кто-то куда-то плыл, вот, и нужно было что-то такое рассчитать, и вот он такой учитель, и там написано в задаче, сопротивлением жидкости можно пренебречь. Учитель вот не мог это просто переварить, он говорит, слушайте, вот кто мог написать эту задачу? Вот нельзя этим пренебрегать, ну, потому что здесь все меняется. Давайте мы с вами рассчитаем, учитывая и сопротивление жидкости тоже. Это было сложнее, но это было правильнее. Так вот, Бог не пренебрегает даже Фомарью, он не пренебрегает даже Руфию, которая была мавитянкой из другого народа. Он тоже не пренебрегает ни в коем случае, а призывает их для того, чтобы они были частью этой родословной. Понимаете, если бы можно было пренебречь Руфью или кем-то еще из героев, то я уверен, вот вами и мной точно можно было бы пренебречь. Ну, то есть, если этих людей можно списать со счетов, то и нас тем более. Вот Бог никого не списывает со счетов. Это одна из тех черточек, один из тех моментов, которые меня просто поражают в Евангелии. да, насколько важны детали, насколько важен каждый конкретный человек, просто лично. А что вас поражает в Евангелии? Есть ли что-то такое, что вы читаете и думаете, ничего себе, надо же, вот как же это так? Я задаю этот вопрос и тем, кто уже давно верующий и читает Евангелие, и тем, кто уверовали относительно недавно, и тем, кто, может быть, еще не знает Бога, но уже начинает читать Евангелие. Есть ли что-то такое, что в Евангелии вас поражает? Я буду задавать и другие вопросы этой серии. В следующих передачах будем говорить о том, что вас в Евангелии удручает, что вас обличает и так далее. Пока первый из этой серии, что вас поражает в Евангелии. Пишите нам, пожалуйста, во время этого эфира, ну или после эфира также, потому что мы читаем все письма. Сайт theos.fm, приложение мобильное, радио Theos, и Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Что вас поражает в Евангелии? Также вы можете подписаться на наши группы и писать в наши группы в соцсетях. Группы называются «По страницам Библии». Мы сейчас помолимся, обратимся к Богу в молитве, потом послушаем предзаписанную часть нашу. Это беседа по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну и после этого у нас сегодня будет время поговорить и будет время принять ваши звонки. Значит, друзья, скажу сразу, после этого вот кусочка, после этого фрагмента предзаписанного, мне бы хотелось вас услышать в прямом эфире. И ваш голос, знаете, как говорят, ваш голос очень важен для нас. Никогда этому не веришь. При всей дикции, при всей поставленности голосов тех, кто так говорят, не веришь. Вот когда Бог говорит, что наша жизнь важна для Него, этому веришь, потому что так оно и есть. Ну и мы с вами изучаем Слово Божие, изучаем Евангелие, и нам действительно очень важно услышать то, что вы скажете. Еще и потому, что через своих детей, через верующих людей говорит Бог зачастую. Поэтому очень хотим вас сегодня услышать, ваше отношение к Евангелию, что вас поражает, удивляет, изумляет в Евангелии. Но это уже после. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к нашей предзаписанной беседе по первой главе Евангелия от Матфея. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам возможность снова приступать к Твоей Библии, к Твоей книге, к Твоему Слову, читать и понимать Твои Евангелия, славить Тебя, Боже. Мы молим Тебя, благослови, пожалуйста, это изучение для нас. И меняй, пожалуйста, нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 67-я встреча у нас сегодня. Мы читаем Евангелие от Матфея. Да-да, именно читаем Евангелие от Матфея, хотя кому-то из вас это может показаться скучноватым. И вот почему. Первая глава Евангелия от Матфея начинается так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама». Вам уже интересно? Читаем дальше. «Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона,
Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Вам еще интересно? Кстати, если вы улавливаете самое главное в этой родословной, если какие-то имена для вас сразу рисуют картинки, рассказывают вам истории, то вам будет гораздо легче. Проблема заключается в том, что зачастую с Евангелия от Матфея, первой книги Нового Завета, начинают читать Новый Завет люди, не имеющие опыта чтения Библии, люди неверующие и невоцерковленные. И вот тут, друзья, получается тяжело, потому что эти имена, ну, ровным счетом ничего людям не говорят. Читающий начинает просто ломать язык, если пытается произнести эти имена вслух. Я думаю, что порою мы зря советуем людям, никогда не читавшим Библию, начинать читать ее именно с Евангелия от Матфея. Пожалуй, в этом случае лучше прочитать какое-то другое Евангелие. Например, Евангелие от Луки, от Марка или Евангелие от Иоанна. И все же и родословное, и само Евангелие от Матфея чрезвычайно важны. Ну, начнем, пожалуй, с самого Евангелия. Дело в том, что для того, чтобы читать и понимать эту книгу, важно увидеть ее основную мысль и заметить, обратить внимание на ее структуру. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Евангелие от Матфея – это Евангелие о Царстве Небесном. Именно Царство Небесное является основной его темой. А дальше уже, исходя из темы, есть смысл разобраться с содержанием каждой главы Евангелия от Матфея. Понять, каким образом эта глава вписывается в общую тему. Кстати говоря, хотел бы дать вам совет, который поможет вам в духовном смысле, но также и поможет в смысле материальном. Особенно тем из вас, у кого бессонница. Знаете, есть один замечательный способ заснуть. Вот этот способ в свое время мне подсказал мой пастор. Часто мы начинаем считать овечек. Одна овечка, две овечки. Помните, в детстве, может быть, мама советовала вам это делать. Так вот, другой вариант – вспоминать содержание библейских книг. Я бы советовал начинать с двух книг, пожалуй, самых важных, ключевых. Это книга «Бытие» и «Евангелие от Матфея». Книгу «Бытие» мы с вами уже изучали. Давайте попытаемся, только не усните, хорошо? Первая глава про что? Сотворение мира и сотворение человека. Вторая глава – сотворение мужчины и женщины, человек в Эдемском саде. Третья глава – грехопадение. Четвертая глава – Каин и Авель. Пятая глава – родословие. От Каина, Авеля подходим к Ною. И в пятой главе, между прочим, о Енохе говорится – о праведнике. Шестая глава – начало рассказа о потопе. Седьмая глава и так далее. Выстраиваем систему. Просто вспоминаем, не пользуясь никакими дополнительными источниками. То же самое удобно делать и с Евангелием от Матфея. Первая глава – родословие и благовещение, подготовка к рождению Иисуса Христа. Вторая глава – рождение Иисуса Христа. Третья глава. Приходит Иоанн Креститель. Иисус принимает крещение у Иоанна Крестителя. Четвертая глава. Ну и так далее. Если вам это слишком просто, можно усложнить задачу. Ну вот, например, придумайте для себя случайное число и начните вспоминать содержание Библии от этого числа. Допустим, у нас ведь с вами нет предрассудков, правда? От 13 главы Евангелия от Матфея. О чем в 13-й? О чем в 14-й? И так далее. Знаете, почему это хорошо и полезно? Не только потому, что, скорее всего, быстро уснете, но еще и потому, что в процессе этого засыпания вы вспомните библейскую структуру, и вы четко будете знать, где, что и когда искать в Священном Писании. Кстати, если такие книги, как «Бытие» или «Евангелие от Матфея», для вас слишком просты, ну, можно и по-другому, Начните, например, вспоминать о том, о чем говорится в третьей главе книги пророка Амоса, а потом в четвертой. Да, сколько там глав в книге пророка Амоса? Вот вам упражнение на сон грядущий. Ну да ладно, возвращаемся к тексту Священного Писания. Разберитесь в Евангелии от Матфея, разберитесь в том, как тема Евангелия раскрывается в его событиях. Дело в том, что если вы в этом не разберетесь, то ничего не поймете во всем Священном Писании. А теперь перед нами родословие. У этого родословия тоже есть своя структура. Три подразделения, три части. Сначала от Авраама до Давида. Эту часть мы с вами уже прочитали. Вторая часть от Давида до переселения в Вавилон, вавилонский плен. И третья часть от вавилонского плена до Иосифа, того самого, который стал земным отцом Господа нашего Иисуса Христа. Тут важно, кстати, отметить, что плотник Иосиф был именно земным отцом Иисуса Христа. Отцовского семени от земного отца в нашем Спасителе не было, потому что Бог действовал иначе. Бог устроил то, что называется непорочным зачатием. Но об этом мы, конечно, обязательно еще поговорим в следующих наших беседах. Итак, первое, что нам поможет разбираться в родословиях, это понимание их структуры. Второй полезный навык и второе полезное качество – это знание и понимание историй тех людей, которые описаны в родословной. Но почему нужны были эти родословные, эти генеалогии в принципе? Зачем все это было записывать? Это аналог паспорта с фотографией. Не было ведь тогда ни паспорта, ни фотографии. Но при этом описания родословных хранились в Иерусалимском храме, по крайней мере, до 70-го года нашей эры, пока храм не был разрушен. Всю эту информацию легко можно было проверить. И известно, что даже в тот момент, когда служители пытались опровергнуть историю об Иисусе Христе, пытались ниспровергнуть Иисуса с того пьедестала, на который его поставили, даже в это время они не использовали родословную в качестве аргумента против подлинности, против истинности Христа. Дело в том, что данные родословной можно было легко проверить. Иначе ее можно было бы столь же легко разоблачить. Еще одна причина, по которой столь важна родословная. Родословие Иисуса Христа подтверждает его царское происхождение. Не просто так, а от царя Давида. От него по плоти, а также из его колена, из его рода, колена Иуды. Иными словами, родословие показывает Иудею, что тот, который называл себя Иисусом, тот, которого называют Мессия, действительно принадлежит к потомкам Давида. Он правильно родился. Знаете, иногда у подростков, да и не только у подростков, бывает ощущение, что ты родился не в том времени или не в той стране. Одна девушка верующая говорила мне: вот я чувствую, что я должна была родиться в 18-м, ну, на худой конец, 19 веке. Там все было более возвышено или более утонченно. Ну, по крайней мере, ей так казалось. Так вот, Иисус родился правильно. Иисус пришел именно в ту семью, которая принадлежала к царскому роду. Иисус, таким образом, как потомок Давида, имеет виды и имеет право на царский престол. Родословие было необходимо для того, чтобы иудейский читатель Евангелия понял, что Иисус не был самозванцем. Есть еще одна история, о которой часто говорят. Сегодня порою сомневаются в рождении, в чудесном рождении, рождении от Девы. Священное Писание говорит об этом дважды. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Кроме того, косвенно упоминается этот момент и в Евангелии от Иоанна. И мы с вами договорились, что Священное Писание имеет для нас высший авторитет. Поэтому и разговор Писания о рождении, о непорочном зачатии мы с вами будем принимать таким, какой он есть, не подвергая сомнению. Родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея можно сравнить с родословием потомков Адама, тем самым, которое мы с вами видели в 5 главе книги Бытие. Там потомки, здесь предки. Там рождение по плоти, рождение по существу мертвое, потому что в конце концов звучит все тот же припев, все та же музыка. Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Здесь рождение по духу. Здесь движение к чуду. Здесь возможность воспринять, ощутить это чудо. Там рождение плотское, рождение, которое ведет к смерти. Здесь рождение небесное, возрождение. Тот момент, когда мы обретаем новую семью, когда в нашей жизни начинают работать совершенно новые правила действия. Там, в бытии, старая, ветхая жизнь. Здесь жизнь новая. Но вход в эту новую жизнь через покаяние, через обновление, через возрождение. Другого входа у нас просто нет. В Евангелии от Матфея Иисус представлен как царь, который устанавливает мир на земле. Но для этого он должен происходить от Давида. И быть при этом, конечно же, потомком Авраама. Поскольку Бог обещал сделать потомков Авраама благословением для всех народов. И я думаю, что Иисус наилучшим образом выполняет это обещание. Только нам надо обращать на это внимание. Почитаем-ка мы еще Евангелие. Давид царь родил Соломона, отбывший Заурию. Соломон родил Роваама, Роваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию и так далее. Есть знакомые имена. Вы знаете, что здесь встречаются имена, которые буквально светят ярким светом. Я хочу обратить внимание ваше на то, что здесь происходит. Вернемся почти к самому началу, ко второму стиху. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Вроде бы пока все понятно. Мы с вами читали об Аврааме, Исааке, Иакове. О братьях Иосифа, тогда мы отмеривали все это от Иосифа, но здесь отмеривается от Иуды. А дальше становится интересно. Дело в том, что обычно в родословие включаются только мужчины. А тут Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Кто такая Фамарь? Что мы о ней помним? Во-первых, это язычница. И мы уже говорили о ней, когда читали книгу «Бытие». Во-вторых, вы помните эту совершенно страшную историю, которая произошла между Иудой и Фамарью. Рождение Фареса и Зары было связано с грехом. Вот сам тот факт, что имя Фамарий попадает в родословие Иисуса Христа, вызван ничем иным, как Божьей милостью. Ведь в жизни Иуды так или иначе было покаяние. Поздно, но было. И Бог слышит это покаяние. И вот по этой причине Он вписывает этих людей в хронологию, в родословную Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи. Еще одно имя, которое светится ярким светом. Руфь. Женщина. Да-да-да, снова женщина, уже вторая. В этой по большей части мужской родословной. И не просто женщина, но и бывшая язычница. А она-то как в Евангелие попала? Почему о ней, о язычнице, говорится в ряду тех мужей веры, которые здесь упомянуты? Причина простая. Помните слова Руфи, которая говорила, что «твой народ станет моим народом, твой Бог моим Богом». Причина того, что Руфь попала в родословие Иисуса Христа, это не что иное, как вера самой Руфи. Руфь верит, Руфь доверяет, и на этом основании, стоя на этом, она идет за Наиминью. Народ израильский становится ее народом, хотя по крови она принадлежит другому народу, она моавитянка. Но Руфь верит и делает шаг веры и попадает в хронологию. Попадание в хронологию таким образом связано ни с чем иным, как с шагом веры. Еще одна язычница, еще одна женщина, упомянутая в этой хронологии. Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Тут даже имя не указано. Отбывший за Урию. Кто она такая? Мы знаем, как ее звали. Ее звали Версавия. Она действительно бывшая жена, а потом вдова Урии. Она вдова Урии, потому что Урию убил Давид. Это несмотря на то, что в свое время, в молодости Давида, Урия ведь был одним из его воинов. Он защищал Давида. А тут Давид решает поступить по-своему. Интересно, что жена Урии, Версавия, попадает в родословие Иисуса Христа. Обратите внимание, однако, что ее имя здесь не указывается. Тот факт, что она все-таки попадает в родословие Иисуса Христа, свидетельствует о том, что грех, вина за грех, лежала прежде всего на Давиде. Но Давид и сам попадает в родословие. Почему? Что произошло? Я думаю, одна из причин произошедшего – это Божья милость. Вот Бог так решил. Бог решил включить и Давида, и, что еще важнее, Версавию, в родословие Христа. Бог с самого начала знал, что эти люди будут упомянуты в родословии. Ничего удивительного здесь нет. Посмотрим дальше. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог не выбрасывает людей просто потому, что они грешники. Бог ожидает покаяния грешников. Бог, однако, выбрасывает или вынужден выбрасывать тех людей, которые отказываются каяться. Обратите, пожалуйста, внимание на книгу пророка Иеремии в Ветхом Завете. Иеремия, 22 глава, 24 стих. А параллельно посмотрим на Евангелие от Матфея, 1 глава, 11 стих. Евангелие от Матфея, 1:11. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Кто-то из вас, наверное, с недоумением скажет: «И что?» Дело в том, что у Иоакима был еще один очень важный сын. Но этот сын отпал от Господа. Об этом в книге пророка Иеремии 22:24. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Дело в том, что Иехония оказался настолько нечистым, настолько неправедным человеком, что его имя было вычеркнуто из истории. Оно оказалось вычеркнутым и из родословия Иисуса Христа. Более того, исследователи утверждают, что родословие Иисуса Христа включает в себя лишь главных представителей поколений. Здесь есть далеко не все. В родословии имеются пропуски. Помните, мы говорили уже об этом в связи с книгой «Бытие»? Тогда мы говорили о потомках Адама. И в том родословии также были пропуски. Почему? Да потому что так устроена древняя литература. Авторы обращают внимание только на тех, кто был действительно особенно важен. Так что, друзья мои, в генеалогии немало интересного. Хочу обратить внимание ваше на человека, который упомянут, на женщину, которая упомянута также в начале этой генеалогии. Еще раз: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, помним. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, тоже помним. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, уже выучили, да? Салмон родил Вооза от Рахавы. Вопрос: кто это такая? От какой Рахавы? Рахав — это блудница. Прочитайте о ней. У вас есть такая возможность. Сделайте это перед следующей нашей встречей. О ней написано в шестой книге Библии. Это книга Иисуса Навина. Прочитайте вторую главу. Это, говоря современным языком, женщина легкого поведения или проститутка. Но и она оказалась в родословии Иисуса Христа. Почему? Мы с вами будем говорить о таком приеме, как евангельский парадокс. Мы вдруг видим в Евангелии события, которых, как нам кажется, по человеческому рассуждению, не должно было произойти. Иисуса будут обвинять в том, что он ест с блудницами и мытарями. Да что уж его обвинять? В родословии у него есть блудница. Почему? Да потому что он пришел к простым людям, к таким людям, как мы с вами. Задумайтесь вот о чем. Если бы родословие Иисуса Христа было чистым, выбеленным, приведенным в порядок, если бы жизнь его была стерильной, то как мы могли бы узнать себя? в тех людях, с которыми общается Христос. Мы бы сказали, он особый, он в особом мире жил. Я не потяну до уровня тех людей, с которыми общался он. Но вот в чем дело. Блудницы и грешники были в его родословии. Были, потому что покаялись, потому что пришли к Богу, обратились. Блудницы и грешники были вокруг него в его земной жизни. И его желание было одно, чтобы они покаялись и обратились к Господу. Блудницы и грешники сопровождают Иисуса вовеки, потому что Бог хочет, чтобы и те, кто сегодня далеко от Него, получили возможность спасения. Вот это, друзья мои, самое главное. В следующий раз поговорим о том, как Бог буквально вторгся в этот мир, как Бог буквально ворвался в размеренную вроде бы жизнь, и как Бог продолжает делать это и сегодня. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мне очень нравится это выражение, которое вы слышали. Бог буквально ворвался в размеренную земную жизнь. То есть все было... Нет, нехорошо. Совсем нехорошо. Ну, скажем так, все было, как было. И вот Бог начинает это менять. Бог начинает действовать. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то его ждал, кто-то его не ждал. Кто-то его ждал одним, а он приходит совершенно по-другому. Да, Бог действительно врывается. Так же произошло и с каждым из нас. Я надеюсь, что с большинством из тех, кто меня сейчас слушает, даже если этого не было с вами, я молюсь о том, чтобы это было. Бог входит, Бог врывается в нашу земную жизнь. А что вас, друзья, поражает в Евангелии? Что вас изумляет, удивляет в Евангелии? У нас сегодня больше времени, чем обычно, и это хорошо. Хочется услышать ваши голоса. Позвоните, расскажите об этом. Давайте с вами поговорим. Вот о Евангелии, что вам близко в этой книге. 8 800 333 1706. Звонок бесплатный по всей России. 8 800 333 1706. Что вас поражает, что вас изумляет, что вас удивляет в Евангелии. Ну и, конечно, если вы по каким-то причинам не хотите нам звонить, это бывает, это понятно. Кто-то скажет, голос у меня с утра плохой. Ну, нет, на самом деле, это не так. Голос просто утренний. Он немножко по-другому может звучать, но он неплохой. Но в любом случае вы можете нам написать через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Ну и Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Что вас удивляет, поражает, восхищает в Евангелии? Что заставляет вас сказать «ух ты» или «вау», в зависимости от того, что и как вы говорите. Я, пока мы ждем ваших звонков, и пока вы собираетесь с мыслями, еще несколько замечаний хотел бы сделать в связи с тем, о чем мы с вами говорили, и о чем мы говорим, будем говорить в ближайших наших программах. Понимаете, Евангелие часто изучают, и это правильно, правильно делают, что изучают, с богословской точки зрения, с исторической точки зрения, с культурной или культурологической, точнее, точки зрения, с литературной точки зрения. Изучают его как памятник языка, греческой литературы, греческие тексты. Вот. И это понятно, это здорово, это правильно. Никаких проблем с этим нет. Это очень хорошо. Но мне хотелось бы, чтобы в наших с вами беседах мы Евангелие с вами услышали лично. То есть вот чтобы мы с вами услышали Иисуса Христа, который обращается к нам через Евангелие, и увидели Иисуса Христа. Потому что можно сколько угодно изучать историю, но этого недостаточно. Вот просто недостаточно. Давайте послушаем звонок. Доброе утро и добро пожаловать на Радио Теос. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, вы меня слышите, да?
Да, вас, конечно. Здравствуйте.
Ага, хорошо. Здравствуйте. Очень рада. Вот вы говорите... Вопрос у меня сразу, чтобы время не тратить. Вы говорите, что вот должен человек покаяться, должен все. А Библия говорит о том, что покаяние и спасение, и все-все-все-все там, да, что касается спасения, дает Бог. То что может человек сделать при таких условиях? Что и все зависит от Бога. Вот поясните, пожалуйста.
Да, и еще раз, то есть я правильно вас услышал, если спасение дает Бог, то да. Что может сделать человек, да, для того, чтобы...
Да,
вот...
да, да.
Угу, спасибо вам большое. Спасибо.
В Библии написано, покаяние дает Бог.
Да, конечно.
Веру дает Бог. Угу. Ну, все он дает.
Это очень да, хорошо. Да. Спасибо огромное вам. Да, спасибо за этот вопрос. Я начну на него отвечать, хотя я думаю, что дальше в наших ответах, в наших размышлениях по Писанию мы будем углубляться в ответ на этот вопрос. Тут есть две, по крайней мере, ну, такие крайние позиции. С одной стороны, все дает Бог, с другой стороны, все берет человек. То есть в одном варианте все зависит от Бога. Даже ничего от нас, немного от нас, нет, ничего не зависит от нас. С другой стороны, все зависит от нас, и уже ничего не зависит от Бога. Все-таки в Евангелии есть и то, и другое. В Евангелии есть и Божье дело, Божье предизбрание. Бог предузнал, Бог предопределил, предизбрал, да, это очевидно. Есть наш ответ, есть наш ответ веры из того, что мы уже читали, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Наверное, Авраам поверил, и это зависит от Божьего предизбрания. Но был и ответ, и реакция Авраама. Вот когда мы с вами говорим о том, что все зависит только от Бога, и, внимание, наша реакция здесь не важна и не нужна, у нас получается не христианство, а древнегреческий такой предетерминизм. То есть вот детерминизм, когда все предопределено для нас и за нас. В Библии достаточно мест, когда... Человек должен был ответить. Бог призывает, но мы отвечаем. Вот если вы задумываетесь о вере, если человек задумывается о вере, он уже не может сказать, а меня Бог не избрал. Ну, потому что мысль об этом у него уже шевелится где-то внутри. И дальше не вы меня избрали, но я вас избрал, да, говорит Иисус, обращаясь к своим ученикам. И это действительно подтверждает то замечание, которое вы сейчас сделали. Но, с другой стороны, покайтесь и докрестится каждый из вас в оставлении грехов, говорит апостол Петр. И не только у него эта мысль есть, это предполагает и наш ответ. Ну, еще один пример, мы до этого тоже с вами дойдем, это окормление 5 с лишним тысяч человек 5 хлебами, 2 рыбами. Да, Бог совершил чудо, но мальчик должен был отдать свои 5 хлебов и 2 рыбы, а апостолы должны были все это раздать, а потом оставшиеся куски собрать и наполнить эти самые коробки, корзины. То есть нет, вот я не могу согласиться с тем, что человеческого участия здесь нет. Есть человеческий ответ, есть человеческая реакция, совершенно четкая. Вот человеческое участие здесь есть. Вот дальше, как соотносится Божие предопределение и человеческое участие, мы сейчас, в данный момент, в это уходить не будем. Я как раз из тех христиан, кто подчеркивает предопределение. Кому-то это не понравится, ну да, вот для меня важно Божие предопределение. Но в этом предопределении есть и наш человеческий ответ. Вопрос, который мы вам задавали, вопрос, что вас поражает, что вас восхищает в Евангелии, от чего вы говорите, ух ты, вау, 8-800-333-1706, ждем ваших звонков, 8-800-333-1706, а пока почитаю ваши сообщения. Алла пишет, прекрасные и полезные размышления по лекциям доктора Маги, только почему пропущена Раав? Ничего не сказано о ней. А вот позже вспоминается, но все равно упущено, что она вписана и в главу о героях веры в 11 главе послания к евреям. Мы к Раав возвратимся с вами завтра в предзаписанной части. Тут есть такой прием, когда действительно что-то пропущено, но пропущено именно потому, что это важно, и доктор Маги обращает внимание слушателей именно на Раав. Тут еще одна причина, я думаю, в том, что вот эти проповеди, эти беседы так структурированы. Смотрите, мы с вами читали книгу «Бытие» и перешли к Евангелию от Матфея. Рассчитано на то, что люди впервые это читают, ну или почти впервые. При этом шестую книгу Библии, книгу Иисуса Навина, аудитория Маги, скорее всего, еще не читала. Вот, вы читали. Я понимаю, что большинство наших слушателей ее читали. Но в данном случае вот рассчитано на людей, которые ее еще не читали. Про Раав люди узнали бы только из шестой книги Библии, ну и, естественно, из послания к евреям. Вот, наверное, по этой причине Раав действительно отнесена к следующей нашей беседе. Вот, собственно, о ней мы обязательно еще будем говорить. Владимир пишет. Спасибо, что у меня нет вопросов, так как вы сразу же на все вопросы отвечаете. Вот в этом вся ценность ваших лекций. Владимир, понимаете, вопросы, они как тесто, они подходят. Их становится все больше. Я призываю вас делать вот что, Владимир. Ну, просто вечером на досуге, днем, вечером, когда вам удобнее. Прочитайте еще раз эти тексты, поразмышляйте. И не сомневайтесь, я не сомневаюсь, что вопросы появятся. Это тесто должно подойти. Это важно, да, вот так оно устроено. Артем пишет, в Новом Завете меня поражает то, что он попадает в точку, показывая гаишников, с которыми общался Иисус. Гаишников? Да. Я узнаю себя в отрекающемся Петре, в женщине, взятой в прелюбодеяние, и в законниках с камнями в руках. И радует, и сокрушает отношение Христа к этим людям. Его любовь и смерть за таких людей. Вот тут начинаются действительно вот эти неожиданности евангельские, Артем, они начинаются как раз с родословия. То есть вот то, что мы не могли бы ожидать. Нам кажется, что это неправильно. Вот мы бы написали по-другому. Слава Богу, что не мы писали. Потому что если бы мы писали, то ну, мы бы туда не попали. Да? Вот мы во всю эту историю, скорее всего, сами не попали бы. Мы бы выпали из нее, потому что мы недостойны этого. Нина пишет, меня поражает в Евангелии ощущение присутствия Христа и нахождение ответов на свои вопросы в трудных и неразрешимых ситуациях. Когда Христос сказал «Си я с вами до скончания века», вот мы с вами понимаем, что это не какое-то такое умозрительное заключение. «Я с вами в ваших мыслях», «Я с вами в ваших воспоминаниях». Поэт говорит «Я с вами», потому что остались его стихи. Христос говорит «Я с вами» в совершенно другом смысле. Он действительно с нами, и его присутствие с нами действительно не ощущается, когда мы читаем Евангелие. И вот за этими текстами, за этим богословием давайте учиться видеть Христа. Если это будет, то и в нашем чтении и изучении Евангелия будет смысл. Не все письма прочитали. Спасибо вам большое за ваши отзывы. Завтра вернемся к этим письмам и к нашей беседе. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.